свободы» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Сегодня наш гость Максим Осипов, врач и писатель, автор книги «Клиническая эхокардиография», основатель медицинского издательства «Практика», создатель благотворительного общества помощи Тарусской больнице. Максим Осипов, автор 6 сборников рассказов и повестей. Сейчас в эмиграции редактирует литературный журнал «Пятая волна».
Максим, вы окончили физико-математическую школу в Москве, постмедицинский институт, работали в Калифорнийском университете. Вы издали очень важный труд, сейчас я сосредоточусь, чтобы произнести, «Клиническая эхокардиография». И это я пока ничего не говорю о вашей прозе. Получается, вы жили и работали в мире без границ.
Границы, конечно, были, а особенно пока я в школе учился, я вообще как-то и мечтать не мог о том, что поеду там в Калифорнию и прочее. Я помню очень свое детское вот это впечатление, когда я читаю «Трех мушкетеров» и записки Пикассо клуба, и понимаю, что есть Лондон, там и Париж на свете, что это не выдуманные какие-то города, а вполне настоящие, но мне туда ни под каким видом попасть не удастся. И как я ненавижу от этого советскую власть, как-то вот такой со всей такой детской силой ненависти. Вот, так что границы были, а потом их в самом деле не стало какое-то время.
Максим, а вы могли бы определить, какова природа рождения вот этой антисоветскости, про которую вы сейчас упомянули? Почему один читает Майн Рида, а другой, его же читая, не становится мечтателем о зарубежье? А вот вы стали.
В этом смысле я даже завидую людям, которые прошли через какую-то смену убеждений. Я рос во вполне антисоветской семье, и просто меня с раннего детства воспитывали антисоветчиком. Я очень хорошо помню, что я, когда пошел в школу, мне папа с мамой сказали, вот то, что ты слышишь дома, там Ленин, Сталин, просто не произноси их никогда, все равно у тебя пока не получится правильно. То есть они для меня были вообще табуированы, как просто матерная ругань.
Ну, я думаю, что можно прямо сказать, вы успешный писатель. Вас переводят и издают в разных странах, переводят на разные языки. Вот как вы думаете, где ваши книги чувствуют себя, ну, если не дома, то как дома?
Ну, вот в Голландии. Да, в Голландии вообще тиражи самые высокие почему-то, казалось. Собственно, поэтому я и здесь. В Голландии я гораздо более известный писатель, чем, скажем, да в той же Франции. Да, хотя там вышло 3, сейчас выйдет 4-й сборник, но как-то вот так. Почему, не знаю совершенно. Знаете, тут многое зависит, по-моему, от стечения обстоятельств, от какой-то удачи и прочее. Они как-то удачно назвали сборник, они его назвали, ну, по-голландски я не решусь это произнести, а по-русски это будет «Мир не ломает». Это было во время пандемии, и какие-то рецензии были хорошие, и люди бросились их покупать. А в других странах этого не происходит, скажем, да. Что касается языков, ну, я кроме английского никаких других иностранных языков не знаю, и на английский они очень удачно переведены. Я много времени потратил на работу с переводчиками, так что я бы сказал по-английски. Там очень хорошее издательство New York Review of Books, такое очень интеллигентное. И по-голландски, наверное, вот так.
Я читал, что вас издали в Албании. Вы представляете себе албанского читателя?
Албанского читателя я представляю себе. Я даже с ними ездил, встречался. Ну, во-первых, честно говоря, перевели очень плохо на албанский. Я вообще много уделяю внимания качеству перевода. Всегда, когда заканчиваю рассказ, пишу примечания для переводчиков. Ну, объясняю, там, вот это вот цитата оттуда-то, там, да, это вот переделанное, там, библейское, а это из Пушкина, а это я сам придумал, это не ищите, хотя это выглядит как поговорка. Ну, вот такого рода. Да, ну и какие-то обстоятельства объясняю. Говорю, вот это грубо, но еще грубее было бы вот так. Ну, то есть, чтобы переводчик понимал, да, какие-то сложные слова и обстоятельства. Но сколько ни делай этих примечаний, все равно, конечно, в ряде случаев переводы бывают ужасными, да, совершенно. Хотя даже там албанского языка я, разумеется, не знаю. Но есть какие-то места, в которые я заглядывал и просто переводил этим самым Google-переводчиком и видел, что это все совершенно не годится. Поэтому уж не знаю, что они там прочли. Но в Албанию поездка была очень запоминающаяся. Я даже хотел написать какой-то такой, как это сейчас называют, травелог об этом путешествии, но дальше название у меня дело не пошло. Я придумал очень красивое название «Мир упавшим». Это по-албански, это «до свидания». «Мир упавшим». Причем одним словом вместе. Да, тут и «мир упавшим», и «мир упавшим». Вот, но так ничего и не написалось.
А как вообще сочетается врачебное, извините, что вообще русскому писателю я задаю такой вопрос после 200 лет опыта, как сочетается профессия врача и профессия писателя? Кто должен быть отставлен в минуту, когда входит муза, врач или литератор?
Они хорошо сочетаются. Все идет на пользу писательству. А вот на пользу врачебной деятельности, конечно, писательство не идет. Ну, то есть в какой-то степени, может быть, если думать, что одна из важных составляющих медицинской работы – это все-таки понимание человека. Да, ну что-то, конечно, литература в этом смысле дает, но, в общем, на самом деле не дает.
Максим, после начала войны с Украиной вы подписали открытое письмо, осуждающее российское вторжение. После этого вы сменили 3 страны. Почему 3?
Ну да, если считать Армению, да. Но Армения была просто перевалочным пунктом, хотя я люблю Армению, у меня там близкий друг живет и так далее. Так что, ну, собственно, выбор тогда был, куда лететь. В Армению, в Турцию, там, в какие-нибудь Эмираты. Ну, поэтому Армения была, а потом, ну, в Армении я провел всего там 2 недели, по-моему, даже меньше. Потом была Германия, но в Германии живет моя дочь и муж, и внук. Так что мы, в общем, думали с женой, что мы едем в Германию. И там меня позвали в Берлине, такое есть замечательное место, Wissenschaftskollektion Berlin. Вы, наверное, слышали про такое. Это на английский это обычно переводят как Institute for Advanced Studies. Там я был всего 3 месяца, а потом меня позвали в Голландию, в Лейденский университет. Такой вот замечательный славист Отто Буле меня нашел и позвал. Ну, вот благодаря, собственно, вот этим книжкам, которые тут вышли. Так что, и вот с тех пор я в Голландии. Мне здесь очень нравится.
Максим, до самого последнего времени, до полноценного вторжения России в Украину, вы оставались в России, вы оставались в Москве. Как бы вы проанализировали вот эту кардиографию российского общества? Что, собственно, произошло? Почему вдруг народ оказался не таким, каким мы его до сих пор представляли? Почему такая поддержка? Почему нету итальянской забастовки, что называется? Вот не выйдем на улицу никто. Вот водители троллейбуса на линию не выйдут. Вот почему этого не происходит?
Ну, понимаете, если людей растлевать, развращать в течение многих-многих лет, то люди портятся и растлеваются. Да, если кормить детей едой из Макдональдса, то они больше всего будут любить еду из Макдональдса. Да, вот так. Так вот случилось, да. И сейчас, когда я говорю, ну, там, мои близкие друзья, немногочисленные, которые остались в России, но в силу разных обстоятельств, в основном из-за того, что, ну, там, родители престарелые, да, с которыми надо ухаживать, или какая-то работа, которую они никак не могут бросить, и не представляют себе, чем они будут заниматься на Западе, и они мои, вполне мои единомышленники. А когда говоришь с людьми такими, ну, не очень близкими, ну, там по делу кого-то надо пристроить, я не знаю, на операцию или еще что-то, то какое-то странное впечатление. Знаете, как будто приходишь в дом не знаю, ну, где покойник, да, тебе говорят, ой, а мы тут такие занавесочки повесили веселенькие, да, или вот научились готовить там парфе, не знаю, что такое парфе. И вот это как-то особенно странно, как будто ничего не происходит.
Вы уже упомянули слово «травелог», то есть жанр путевых заметок. У вас есть какой-то такой писательский образ зарубежья?
Дело в том, что я вообще пишу, и это, в этом есть, наверное, свои плюсы, но есть и большие минусы. Я пишу о вещах, которые знаю. Ну вот Кафка в романе «Америка», у него там мост между Нью-Йорком и Бостоном. Ему это не мешало, да? Ну вот будет мост все между Нью-Йорком и Бостоном. Например, такой случай могу, я его тоже часто, так сказать, вспоминаю. Мы с моим зятем пошли собирать еду из кафе. Ну, заказали просто на всю компанию и ждали как-то. На улице стояли во Франкфурте. И был человек такого вида, не бездомный, но явно много времени проводящий на улице. С какой-то отвратительной собачкой черной. Такой ужасно некрасивый. И он вдруг так повернулся к нам и позвал собачку. «Адольф, Адольф, ком». И я потом, значит, спросил у зятя, который там живет с 2008 года, он музыкант, я ему сказал, а что это значило? Ну вот, так сказать, он увидел еврея и решил подразнить, или действительно собачку зовут Адольф, он что, вообще фашист, или он антифашист, или он шутник такой, да? И мне вот Митя, зять, сказал, нет, я не знаю, я не понимаю. Ну, вот в России я бы понял сразу, да, что это значит. А тут нет, да, сколько ни проживи. Вот какие-то вещи, когда я спрашивал у немцев, что это означало, они мне говорили, ну, что-то важное ты упустил. Ну, наверняка, конечно. Я какой-то важной детали не заметил. И когда я вижу иммигрантов, я как-то очень быстро, ну, как-то сразу много понимаешь о человеке. А с голландцами, ну, потом в зарубежье, оно же такое разное, такая Голландия сякая. В общем, это все разные страны. Нет, пожалуй, нет. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то образ. Вот, хотя, вот когда студенты меня просили назвать какую-нибудь одну черту, вот которую самое главное различие между жизнью российской и жизнью здешней, да, ну вот голландской, в частности, я назвал вот отсутствие уважения там. У нас. Причем это касалось не только, так сказать, вообще так называемых простых людей, да, это просто вообще, ну там, как у Хармса, да, писатель, я писатель, а по-моему, ты говно. Да. Это вот наше общероссийское, да, от этого вот ты меня уважаешь и так далее. Да, вот людям хочется уважения, но его нет. А здесь оно есть, действительно.
Чувствую, что назрел вопрос о вашем знаменитом журнале. Он уже, может быть, и в довольно узких еще кругах, но уже очень знаменитый. О нем все говорят. «Пятая волна». Что же это значит, что ваш журнал будет утверждать, бросать все время якорь в страну происхождения или открывать некие ворота, некие шлюзы, употребляю уж тогда морскую метафору, открывать какие-то шлюзы во внешний мир? Как себя позиционирует «Пятая волна»?
Название действительно такое вот вроде бы узкоэмигрантское, да, но на самом деле примерно треть авторов наших живет в России, есть люди, которые из России пишут, во-вторых, значит, есть уже приличное количество авторов, русскоязычных писателей и поэтов, которые живут в Украине. И сейчас живут в Украине. Есть авторы из Америки, из Израиля, там из Европы, в общем, там вот из Австралии даже сейчас будет автор. Для меня некоторым открытием, поскольку я всю жизнь прожил, в общем, в России, ну, за исключением там вот года в Америке, потом еще каких-то отлучек таких коротких, то, конечно, и у меня был на это взгляд такой российско-центричный. Да, но сейчас я вижу, что русский язык совершенно не принадлежит, разумеется, ни российскому государству, ни стране России. Да, есть очень интересные авторы, для которых русский родной, которые живут в Украине. Им сейчас не сладко приходится по понятным причинам. И есть авторы, которые там большую часть жизни прожили на Западе. Так что я думаю, что будет со временем складываться какая-то там, скажем, русская, армянская литература, или грузинская, или даже там казахская и прочее-прочее. Так что русский язык не достигнет уровня английского, да, в смысле, он не, вряд ли он будет мировым языком. Но поскольку все больше русских оказывается в рассеянии, то вот это будет журнал их и для них. Хотя по-прежнему наибольшее число читателей у нас тоже из России. А на втором месте Америка, на третьем Израиль, ну и так далее.
Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
«Свобода. Подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы беседуем с Максимом Осиповым, писателем, врачом, редактором журнала «Пятая волна».
Я прочел вашу библиографию. На ваши книги пишут рецензии в разных странах, на разных языках. Как вы полагаете, рецензенты понимают ваши замыслы?
Кто-то понимает лучше, кто-то хуже. Есть очень проницательные рецензии. Но я читал только, собственно, английские. Почти не читал других. Ну, то есть сейчас можно с помощью, вот опять-таки, Google-переводчика перевести. Но это все равно получается немножко не то. Мне кажется, что кто-то понимает, да, кто-то совсем не понимает. Кто-то думает, что я пишу, понимаете, что рассказы, они написаны о чем-то. Это, в общем, не так. Рассказы, конечно, пишутся на материале каком-то, но это не то, что это рассказы о русской провинции. Нет, ну это, в общем, о человеке все. Ну, на материале провинции, на материале там, врачебном, музыкальном, театральном, каком угодно. Но есть очень, да, проницательные авторы, проницательные критики. То, чего совсем не было, кстати говоря, в России. Да, в России вообще ведь критики почти литературной не осталось.
Вы сказали, что пишете, в отличие от многих, о том, что вы знаете. А вот интересно, что вы знаете?
Ну, я знаю медицину, я неплохо знаю классическую музыку. Я как-то знаю театр, ну, там, политику, шахматы, как ни странно, ну, вот, провинциальную жизнь российскую. Все-таки я 15 лет прожил в провинции, да. Я, опять-таки, я не пишу о них, я пишу на этом материале, это просто материал.
А в провинции другие русские?
В провинции, да, в общем, конечно, разница есть между Москвой и Тарусой, скажем, да, довольно существенно.
Москва остается все-таки вашим родным городом? Россия – отчий дом или уже отчасти зарубежье?
Как там у Дениса Новикова? Я город разлюбил, в котором я родился. Наверное, это грех. Ну, Москву я разлюбил задолго до отъезда. Как-то ее воспринимал как, ну, скорее, какую-то опасность, источник агрессии такой. Но, с другой стороны, сейчас, когда вот попадаются фильмы, я вижу, особенно старая Москва, вот такая Москва моего детства, юности, ну, конечно, что-то это не оставляет равнодушным. Да, ну, вот это вот узнавание. Но сказать, что я скучаю по Москве, нет. По Тарусе, да, я скучаю. Ну, я скучаю по своему дому. По кладбищу, где похоронены родители, по больнице Тарусской. Так что, ну, есть ностальгия, мне снится дом, да, снятся деревья, которые мы сажали еще совсем маленькими, а сейчас они огромных размеров там стали, да. Нет, это все, конечно, остается, да, и, конечно, я мечтаю когда-нибудь там побывать. Сейчас это невозможно, ну и небезопасно. И, ну, даже если было безопасно, это было бы как-то психологически невозможно. Потому что, ну как, я бы приехал в больницу, допустим, пришел бы, сказал «здравствуйте», да, ну а мне бы сказали «ну здравствуй, да, привет». Ну а дальше что? Ну я бы приехал в гости к себе самому, ну какая-то нелепость, да, это невозможно. Мне, кстати, стало понятнее, почему Бродский так ни разу и не приехал в Россию. Да, раньше мне это казалось каким-то выпендрежем. А сейчас как-то стало понятнее. Так что, конечно, я надеюсь там бывать после того, как режим сменится. Но до этого еще далеко, как мы понимаем, да.
А книги? У вас остается время читать что-нибудь помимо рукописей ваших авторов?
Вы знаете, почти нет. Ну, то есть, кое-какую классику я для занятий в Лейденском университете... Ну, которые очень необременительные, надо сказать. Я что-то готовился, конечно, и читал. А сейчас почти исключительно рукописи. Ну, вот то, что называют самотеком. И иногда это дает интересные очень результаты. Вот мы открыли такого писателя, ну, для себя открыли. Ну, я думаю, что и вы вряд ли слышали о нем. Иван Ампилогов его зовут. Он из Киева. Довольно молодой человек. Мы вот сейчас в 6-м номере «Пятой волны» напечатали его рассказы. По-моему, совершенно замечательные. Я очень-очень рекомендую почитать. Ну, еще несколько имен. Ну, то есть, из самотека кое-что приходит.
Похоже на псевдоним какой-то медицинский. Ампилогов как-то из ампул.
Ампилогов, но это у него... Это действительно псевдоним, но это фамилия, которая в его семье. Как-то существует, да. Я не знаю, кто и что. Я его ни разу не видел, да. Мы с ним говорили по телефону, и все.
Максим, в Лейдене, в университете, в других западных городах вас спрашивают о русской литературе, о России, об агрессии России в Украине. Если да, что вы отвечаете?
Ну, отвечаю то, что думаю. Мне как-то не приходится кривить душой. В тех компаниях и в тех аудиториях, где я выступал, а довольно много мне пришлось поездить. Ну, я был, по крайней мере, ну, во многих голландских городах. В Амстердаме много раз, конечно, выступал. И в Роттердаме, и в Гааге, в Арнаме, там, в Гроингене и так далее. И в Бельгии. Там, в общем, у меня ощущение, что аудитория состоит из единомышленников. Да? Я помню, один человек только как-то вышел, что-то сердито прокричал по-голландски, такое пропутинское, и хлопнул дверью. Вот. Как раз непонимание возникает на израильские темы. Да? Потому что я как-то всей душой сочувствую Израилю, и этого не скрываю. Да? А тут много... конечно, про палестинских настроений, причем в такой в академической среде их много. На эту тему у меня бывали конфликты. А на темы российско-украинской войны нет, не было.
Доктор Осипов, Россия оклемается?
Ну, как-то оклемается, а потом опять чем-то заболеет. Не знаю я, станет ли она здоровой. Думаю, что на нашем веку нет. Но когда-нибудь, ну, не знаю, что вам сказать. В общем, прогноз сомнительный. Если надо выражаться медицинским языком, да, то есть такой прогноз сомнительный.
Максим, я помню, года два назад у вас была большая публикация в испанской газете «El País» на тему войны, на тему агрессии России. Испанский читатель как-то отреагировал на вашу статью?
Ну, в Испании я, да, я бывал несколько раз, и там хорошо... Меня принимают, и мои книжки тоже хорошо принимают. У меня хороший издатель, очень испанский. Ну, вроде, мне кажется, что да. Да, пожалуй, да.
Максим, большое спасибо и удачи вашей «Пятой волне».
Спасибо большое, да.
Максим, большое спасибо за беседу и как можно больших тиражей. Удачи журналу.
Спасибо, Иван.
Нашим собеседником был Максим Осипов, писатель, врач, редактор журнала «Пятая волна». В рубрике «Писатели о зарубежье» Отрывок из книги Аркадия Аверченко «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев». Впервые книга была издана в 1912 году и наделала много шума. Фауна Европы очень бедна. В городах собаки, лошади, автомобили. За городом гуси, коровы, автомобили. В одной России до сих пор водятся медведи, и то вожаками на цепи. Флора Европы богаче. Растет почти все, от апельсин и морожки до процентов на банковские ссуды. Особое внимание уделяется винограду, потому что всякая страна гордится каким-нибудь вином, кроме Англии, которая никаких вин не имеет. Оттого-то, вероятно, с горя англичане такие горькие пьяницы. Первенство в отношении вин надо, конечно, отдать Франции. Оттого-то во Франции и пьют так много. Впрочем, немцы качеством своих вин не уступают французам, и поэтому пьянство немцев вошло в пословицу. В России виноделие стоит на очень низкой ступени. Поэтому ли или по другой причине, но встречаешь трезвого русского чрезвычайно редко. Справедливо будет упомянуть еще об испанцах. Отношение их к вину таково, что даже свои лучшие города они прозвали Хересом и Малагой. Не думаю, чтобы кто-нибудь из испанцев отважился на это в трезвом виде. В этом отношении португальцы гораздо скромнее, хотя и поглощают свой портвейн и мадеру в неимоверном количестве. Но города носят приличные названия – Опорто, Мадейра и так далее. Это был отрывок из книги Аркадия Аверченко 1912 года «Экспедиция в Западную Европу сатириконцев». Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.